Глава 13. Элрою Дойлу предъявили обвинение в предумышленном убийстве Кингсли и Нелли Темпоун и поместили в тюрьму округа Дейт. В соответствии с законом, в соседнем с тюрьмой здании окружного суда была проведена краткая встреча обвинения с защитой по поводу меры пресечения. Никаких заявлений со стороны Дойла здесь не требовалось. Он должен был либо признать свою вину, либо объявить о своей невиновности на предварительном слушании 2-3 недели спустя. Во время встречи адвокат чисто формально обратился с просьбой выпустить обвиняемого под залог, которая также формально была сразу отклонена. Дойла эта процедура интересовала мало. Он отказался от переговоров со своим защитником и откровенно зевал в лицо судьи. Однако, когда пришло время вывести Дойла из зала заседания, и судебный пристав ухватил его за запястье, Дойл с такой силой врезал ему в живот, что несчастный сложился пополам. В ту же секунду на подсудимого навалились двое других приставов и тюремный надзиратель. Они опрокинули его на пол, стянули цепями и выволокли из зала. В помещение для содержания подсудимых они продолжали молотить Дойла кулаками, пока не привели его в полную покорность. С этого момента официально рассмотрение дела перешло под контроль прокуратуры штата, но эксперты-криминалисты и детективы из отдела по расследованию убийств все еще продолжали сбор улик. Орудие убийства, буй и нож, который держал Дойл во время задержания, был от кончика лезвия до рукоятки покрыт кровью обеих жертв. Более того, Сандра Санчес могла под присягой показать, что именно этим ножом, судя по характеру зазубренной царапин на лезвии, были причинены смертельные раны Кингсли и Нелли Темпоун. Вместе с тем Санчес настаивала, что не это орудие было опущено в ход при убийстве Фроста, Фурбина и Эрнстов. Детальное описание ран, нанесенных жертвам убийств в Клеотри и Форт Лодердейле, пока не поступило, чтобы дать материал для сравнения. Это ни в коем случае не означает, что Дойл не совершал этих убийств, признала судебный медик в частных разговорах с детективами. Напротив, если принять во внимание манеру нанесения ножевых ударов, я склонна думать, что убийца именно он. Вероятно, он купил несколько одинаковых ножей, и вы их найдете при обыске. Но к глубокому разочарованию детективов и представителей прокуратуры, которые надеялись обнаружить при обыске свидетельство причастности Дойла к убийствам, ни ножей, ни других улик среди его скудных пожитков отыскать не удалось. Зато в уликах по делу Темпунов недостатка не ощущалось. Кровь на одежде и перчатках Дойла была, вне всякого сомнения, кровью погибшей супружеской пары. Он успел изрядно наследить на месте преступления своими кроссовками. Но важнее всего были показания 12-летнего Айвена Темпоуна. Оправившись от потрясения, мальчик стал достоверным и убедительным свидетелем. Сначала детективу Диону Джакоба, а затем прокурору штата он спокойно и обстоятельно описал, как через щелку в двери видел Дойла, зверски убивавшего несчастных стариков. Даже не припомню, когда еще у меня на руках было столь сильное обвинение, заключила прокурор Адель Монтесина, объявив о своем неоднозначном решении привлечь Элрая Дойла лишь по одному из нескольких серийных убийств. Но если прокуратуре понадобилось 6 месяцев для обработки улик и подготовки к судебному процессу, то в полиции штата Майами оценку происшедшему дали значительно быстрее. При наблюдении за Элроем Дойлом был допущен грубый просчет, повлекший за собой смерть супругов Темпоун. Хотя вся правда о событиях того вечера стала известна лишь нескольким высокопоставленным офицерам, детективам отдела по расследованию убийств строго наказали не обсуждать этого дела ни с кем, включая собственные семьи, не говоря уже о прессе. Несколько дней после убийства Темпоунов полицейское начальство, затаив дыхание, ожидало, что какой-нибудь проницательный репортер сумеет заглянуть в подоплеку события, внешние обстоятельства которого были драматичны сами по себе. Проблема могла усугубиться еще и от того, что Темпоуны были чернокожими. Само собой, ошибка группы наблюдения не носила расового характера, и жертвами вполне могли оказаться белые. Но все же подобной ситуацией охотно воспользовались бы активисты за права негритянского населения, выискивающие возможность для превращения любой конфронтации в расовую. Непостижимым образом худшего не случилось. Информационная плотина не прорвалась. Репортеры, которые, естественно, уделили много внимания ужасному преступлению, акцентировали его в основном на том факте, что в итоге удалось арестовать серийного убийцу. Помогло и то, что пресса сразу же сделала национальным героем малолетнего Айвена Темпуна, который, как изложил один из журналистов, нашел в себе мужество вызвать полицию, рискуя быть услышанным преступником и тоже пасть от его руки. Ни на что другое не нашлось уже ни эфирного времени, ни газетных колонок. Между тем в полицейском управлении тихо, закулисно обсуждали, как наказать тех, кто допустил убийство, которого могло не быть. Поскольку тема дискуссии потенциально была опасна для имиджа правоохранительных органов, обсуждение велось за закрытыми дверями кабинета самого начальника полиции Майами. Последнее слово оставили за майором Марком Фигерасом, командиром всех следственных подразделений, который недвусмысленно обрисовал свои намерения. «Я хочу знать абсолютно все до самой последней детали». Лю Ньюболт воспринял слова начальника всерьез и провел длительный допрос Малкольма Эйнсли и Дана Загаки, который записывался на магнитную ленту. Эйнсли рассказал правду о поведении Загаки, но винил только себя. Он не должен был отменять своего первоначального решения и допускать молодого детектива к работе в спецподразделении. «Я совершил ошибку», — сказал он Ньюболду, «и должен понести наказание, которое заранее признаю справедливым». Загаки же, напротив, пытался выгородить себя и даже обвинил Лейнсли в неумении четко сформулировать приказ. Ньюболт в этот вздор не поверил, что нашло отражение в магнитофонной записи. Свой доклад вкупе с кассетой Ньюболт доставил майору Маноло Янесу, начальнику объединенного отдела по расследованию преступлений против личности, а тот передал материалы вверх по инстанции майору Фигерасу. Через несколько дней до сведения всех заинтересованных лиц были негласно доведены принятые решения. Детектив Загаки получил выговор за пренебрежение служебными обязанностями. В виде штрафа удерживалось третьего должностного оклада, и в довершении всего его разжаловали из детективов в патрульные полицейские. «Я бы вообще вышвырнул сукина сына из полиции», — говорил потом Фигерас Янесу. «Но положение о государственной службе не позволяет. Пренебрежение служебным долгом в нем не считается непростительным проступком». Сержанту Эйнсли вынесли выговор за ошибки в работе с подчиненными. Он воспринял наказание как должное, хотя прекрасно понимал, что выговор навсегда останется черным пятном в его личном деле. Но это совершенно не устраивало лейтенанта Ньюболда. Явившись в кабинет майора Янеса, он попросил аудиенции у него совместно с Фигерасом. «Звучит очень официально, Лео», — заметил Янес.
«Это официальный вопрос, сэр».
«Повод?»
«Сержант Эйнсли».
Янес с любопытством посмотрел на Ньюболда, потом снял трубку телефона, переговорил негромко и кивнул.
«Хорошо, прямо сейчас».
Вдвоем они прошли в молчании длинным коридором и были припровождены секретарем в кабинет майора Фигераса. Выйдя, секретарь плотно закрыл за собой дверь.
«Я крайне занят, лейтенант», — сказал Фигерас не без раздражения. «Чтобы не привело вас ко мне, давайте покороче».
«Я обращаюсь к вам, сэр, с просьбой пересмотреть взыскание, наложенное на сержанта Эйнсли».
«Он сам попросил вас об этом?»
«Нет, сэр, это моя инициатива. Эйнсли ничего об этом не знает».
«Решение принято, и я не вижу причин отменять его. Проступок Эйнсли очевиден.
Он сознает это и сам склонен более всех винить себя».
«Тогда за каким чертом вы здесь?»
«Потому что сержант Эйнсли
один из наших лучших офицеров, майор. С образцовым послужным списком, выдающийся сыщик и руководитель. Полагаю, вам это известно, как и майору Янесу. К тому же...» Ньюболт запнулся. «Договаривайте же!» — не выдержал Фигерас. Ньюболт поочередно посмотрел в глаза обоим своим командирам. Не так давно Сейнсли поступили вопиюще несправедливо, о чем знают почти все в управлении. Полагаю, мы перед ним в долгу. На мгновение воцарилось молчание. Фигерас и Янес переглянулись. Каждый из них отлично понимал, о какой несправедливости говорил Ньюболт. «Я присоединяюсь к просьбе лейтенанта, сэр», — сказал Янес негромко. Фигерас уставился на Ньюболда. «Чего вы хотите?»
«Выговора без занесения», — ответил лейтенант.
Фигерас ненадолго задумался, потом сказал. «Согласен. А теперь оставьте помещение». Ньюболт подчинился. Наказание Эйнсли сводилось теперь к выговору, срок действия которого ограничивался 90 днями, после чего никаких записей о нем в личном деле не оставалось. Прошли еще недели, потом месяцы, и Элрой Дойл со всеми его убийствами перестал быть центром внимания как для широкой публики, так и для сотрудников отдела по расследованию убийств. Интерес вспыхнул снова, когда в ходе судебного разбирательства давали свидетельские показания Эйнсли, доктор Санчес, Айвен Темпоун и другие участники событий. Потом присяжные вынесли вердикт «виновен», и судья приговорил Дойла к смертной казни. Еще через несколько месяцев о Дойле заговорили опять. Его апелляция в первой инстанции была отклонена, а сам он отказался от подачи новых прошений о помиловании, что позволило окончательно назначить дату казни. Затем о Дойле забыли вновь, до того самого дня, когда сержанту Малкольму Эйнсли позвонил из Рейфордской тюрьмы отец Рэй Аксбридж. Странное дело. За 8 часов до того, как ему предстояло отправиться на электрический стул, Элрой Дойл пожелал встретиться с Малкольмом Эйнсли.